21:05 в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов в Москве и Наргиз Асадова в Вашингтоне. Наргиз, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Я сразу хочу сказать, что по поводу нашей сегодняшней темы мы будем говорить о том, что компания, которая набирает обороты в Соединенных Штатах Америки, а сегодня 49 минут, активно вмешался в эту компанию российский фактор, который, наверное, был не очень виден сейчас. Или виден, или не виден, да, Наргиз?
Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Конечно же, в Америке этот фактор был очень виден. Не знаю, может быть, в Москве как бы его не заметили, но я думаю, что в Москве сейчас не до этого, не до выборов американских. Вот. Но действительно, это был своего рода такой, знаете, тестом для президентов, для кандидатов в президенты США, потому что случилась действительно такая напряженная ситуация на мировой политической арене, и как реагировали Барак Обама и Джон Маккейн на эту ситуацию, говорит очень о многом, во всяком случае, американским избирателям.
Я напомню, что мы говорим сейчас в программе 49 минут об американской компании. Конечно, мы сегодня собирались сделать 48 минут об одном из мировых лидеров, но события перевернулись. Поэтому у меня к тебе вопрос. Поскольку ты внутри Америки, здесь очень много и очень часто говорится о ангажированности американских СМИ, прежде всего почему-то любят называть CNN, может быть, все наши слушатели смотрят CNN и все знают английский язык, я нет. Насколько действительно американская пресса, потому что понятно, что она формирует общественное мнение рядового американского избирателя, насколько она действительно дружно, я не скажу по указке, но дружно заняла позицию в поддержке Грузии против России, вообще в поддержке Грузии. И второй вопрос мой сразу, Наргиз, если можно, об Осетии, о том, что произошло в Скинвале, о нападении грузинского войска на Осетию, об этом писали или не писали все-таки? И пропорции.
Значит, Америка очень далеко от России, начнем с того, да, и, например, европейская пресса, скажем так, писала об Осетии, о том, что произошло в Осетии, больше, чем американцы. Американцы, надо сказать, не очень быстро, что ли, среагировали на то, что произошло в ночь на Олимпиаду, и сначала все комментарии были такие, то есть люди не понимали, что происходит, где находится эта Грузия, в каких она отношениях с Южной Осетией, почему, что делают русские войска на территории Грузии, потому что Южная Осетия – это территория Грузии, как мы знаем. И это признает мировое
общество.
И Россия в частности.
Как знают американцы.
Это признает Россия в частности.
Да, причем Россия, сейчас тебя спрашиваю, вот извини, пожалуйста, я тебя спрашиваю сейчас про американского обывателя и американскую прессу.
Ну, смотрите, они, конечно же, писали о том, что были некие провокации со стороны Грузии, со стороны Осетии, то, что писали историю конфликта, вот я имею в виду, что последних вот месяцев, да, но все равно больше, вот очень массированно писали о русской компании на территории Грузии, и я бы сказала, что симпатии американских СМИ, они правда на стороне Грузии.
А можно объяснить? А можно объяснить, потому что наши слушатели во многом, некоторые из них, я не думаю, что большинство, но значительная часть считает, что это оркестровка американскими политиками американских СМИ, что вот, ну, типа там, да, дана команда Белого дома, ну, я упрощаю, конечно, но дана команда Белого дома, и американские СМИ все заняли одну и ту же позицию, фальсифицируя данные, иногда не разбираясь, совершенно ошибаясь. Наргиз?
Почему? Ну, это так... заблуждение очень многих русских людей, людей, живущих в России, что американские СМИ могут работать по отмашке из Белого дома или, не знаю, из Конгресса, я не знаю откуда. А американские СМИ – это независимые СМИ в первую очередь.
Но это декларация.
Это декларация, я даже не хочу этого сейчас доказывать.
Нет,
просто.
Я
это факт.
Нет, подожди секундочку. Наргиз, не пропущу, нет, извини, ради бога. Значит, я просто иду по нашей теме, по механизму. Значит, американский избиратель будет избирать будущего президента США. Американский избиратель в обычной жизни не знает ничего про Грузию, уж слово Осетия он точно не знает. Американский избиратель этот конфликт наблюдает с помощью телевидения американского и американских газет. Наргиз Асадова утверждает, что американские газеты и телевидение в основном испытывают в этом конфликте между именно Грузией и Россией, испытывают симпатию Грузии и не знают, где находится Осетия. Я правильно все сказал? Теперь вопрос, почему?
Почему?
Если они не манипулируются, если они не манипулируются там из какого-то центра единого или из нескольких.
Я просто попытаюсь вам объяснить, как выглядит ситуация отсюда, с другой стороны Атлантического океана. Значит, некая маленькая-маленькая страна, бывшая Советская Республика, Грузия, существует, да? Мало действительно кто знает, где она. Но так же, как и мало кто, наверное, в России знает, где находится Уругвай. Так, знаете, навскидку. Вдруг во время Олимпиады, когда идет церемония открытия, и все смотрят, естественно, Олимпиаду, вдруг появляется новость, что российские войска вошли на территорию Грузии. Это было как раз, когда они вошли на территорию Южной Осетии, но, как я уже говорю, для американцев, как и для всего мира, Южная Осетия — это территория Грузии.
Но сначала-то грузины ударили под Цхинвали, это не писали?
Сначала это не писали, но потом, когда начали анализировать, то они говорили о том, что и говорили о российской на самом деле позиции, о том, что как бы российская сторона обвиняет Грузию в том, что они напали на территорию Южной Осетии, о том, что.
А почему не писали? Вот это главный центральный вопрос. А почему там обстрел правительством Грузии грузинского города Цхинвали, ну, с точки зрения, да, вот того же обывателя-американца, не вызвал у них ужас? Представляем себе, чтобы федеральная армия США обстреляла бы, там, я не знаю, что столица штата Джорджия, на самом деле, не знаю, какой город. Но вот представили, почему это не американская пресса...
Атланта,
да? Спасибо большое. Почему пресса не, на это не среагировала? Я пытаюсь понять механизм, чтобы наши слушатели не думали, что это управляется из одного центра. Им запретили сначала об этом писать, а потом сказали писать так. Вот почему не писали?
Да нет, потому что просто мало же кто хорошо прям так действительно разбирается вот в нюансах этого конфликта, да, между Южной Осетией и Грузией. И поэтому вот вначале надо было реагировать очень быстро. И они, может быть, действительно несколько поверхностно изначально об этом стали писать. И писали о том, что, понимаете, ведь между Южной Осетией и Грузией довольно долго вот шла вот эта перестрелка вялотекущая. Да, то есть к этому уже люди привыкли. Об этом, кстати говоря, писала американская пресса, естественно, и показывала американское телевидение еще задолго того, как развернулся полномасштабный конфликт.
Так вот, главный вопрос. Главный вопрос, почему они симпатизируют в массе своей Грузии? Вот это главный вопрос, который как бы нашими слушателями объясняется вот только то, что они управляются из Белого дома там, или из Конгресса. Больше никак не объясняется, что это часть политики.
Потому что, ну, во-первых, известно, что на Западе больше всегда симпатии к маленьким народам, чем к большим.
К маленькому осетинскому народу симпатии нет.
Есть симпатия. Вы что? Например, Барак Обама, когда выступил, он сказал, что необходимо гуманитарную помощь поставить обоим пострадавшим народам, обоим. И не надо думать, что здесь забывают про осетинский народ. Нет. И соболезнования высказываются и в адрес осетинского народа, в адрес людей в Южной Осетии, которые погибли, и в адрес грузин, которые погибли. Но для американцев Южная Осетия и прочая Грузия – это все грузинская территория, на которую вторглась Россия, и Россия вела военные действия на территории суверенного государства.
И большинство,
это так выглядит
подожди. И большинство избирателей, там абсолютное большинство избирателей, что Маккейна, что Обамы, теперь считают ровно так. Правильно я понял?
Что Россия вторглась на территорию,
да,
Грузии, да.
И осуждают,
конечно,
это.
И осуждают это.
Понятно. Наргиз Асадова. И вот теперь я хотел бы, прежде чем мы пойдем дальше, во-первых, напомнить, что у нас работает СМС 970-45-45. Не пишите глупости, ради бога. Вот просто вот глупости там, типа, американские СМИ врут совершенно независимо Григорий. Что вы хотели сказать? Вы сами поняли? Вот, ну и что на это надо реагировать? Но если вы человек необразованный и не хотите разбираться в этом, ну, переключитесь там на хорошую музыку. Сейчас очень много хорошей музыки. Дайте людям разобраться. Я хотел сказать, что сегодня я, конечно, понимаю, что вот эта история из президентской кампании, где все-таки Россия не занимала центральное место как субъект, хотя, в любом случае, я не знаю, там, по цитированию, претендента России, там, я нашел 5 высказываний Маккейна за год и 2 Обамы. Я не прав? Наргиз.
Два высказывания Обамы по поводу чего?
России. Я говорю сейчас о России. За год 2 высказывания о России.
Ну нет, наверное, побольше все-таки было высказываний про Россию, и только на этой неделе уже
нет,
будет
я не
больше.
Считаю, я сказал до войны, Наргиз.
А, до войны, да, до войны, потому что, как все говорят, Барак Обама, у него очень мало личного опыта в международной политике, и в России Барак Обама был всего лишь один раз. А Маккейн, конечно же, это ветеран холодной войны и человек, который неоднократно был в России и очень долгое время проработал в Комитете по международной политике в Сенате.
Но все равно он не высказывался почти.
Маккейн высказывался очень часто, и у меня есть, кстати говоря...
Я до войны, я хочу еще раз спросить, мы говорим до войны.
До войны, да, до войны Маккейн высказывался по позиции России в отношении Ирана, он высказывался по поводу того, чтобы выкинуть Россию из большой восьмерки, он высказывался по поводу того, что Россия ведет такую агрессивную политику в бывших республиках
Советского Союза. Ну сколько это занимало времени, процентов его кампании?
Не, ну, конечно же, в процентном отношении, конечно, немного. И вообще Россия, как, наверное, и прочие страны, кроме Ирака, занимают небольшую долю в кампании.
Вот я хотел ровно про это сказать. И
да, сегодня, это, да, конечно, так.
И сегодня я обратился с вопросом к министру иностранных дел Лаврову, напомнил историю, случившуюся в Совете Безопасности, и получил тот ответ, который, честно говоря, не ожидал. Давайте послушаем.
Виталий Чуркин, выступая на Совете Безопасности, где возникла перепалка, скажем, дипломатическая перепалка, да, с американским представителем, сказал, что нечего тут, я приблизительно цитирую, наигрывать на одного кандидата, имея в виду внутреннюю американскую политику. Сейчас мы видим позиции и Маккейна, и Обамы достаточно жесткие, причем неизвестно, кто жестче. Вот как вы расцениваете такую историю, что следующим американским президентом в любом случае будет человек с очень жесткой риторикой по отношению к России после этого?
Алексей, ну вы же знаете, как это делается, и мы дети в том, что касается методов использования средств массовой информации. Просто дети. Стараемся учиться у старших товарищей, у которых десятилетиями накапливался этот опыт, и опыт использования четвертой власти. Понимаете, забрасывается простенькая картинка на экран, которая не сопровождается никаким глубоким анализом. Сопровождается простенькой фразой «Русские вторглись в Грузию». Кому какое дело, что русские там находились в качестве миротворцев на основе подписанных в Тбилиси соглашений? Кому какое дело, что эти соглашения были разорваны грузинским руководством, которое стало бомбить город, который она считает находящимся на своей территории? Вот русские, вроде правда, русские в Грузии, да. Но что они там делают, объяснять не надо. Опять же, вот последние кадры CNN, вчера я так периодически смотрю, показывают горящий Цхинвал, картинка. И где-то там написано «архив», а текст-то идет, что русские начали двигаться из горя в Тбилиси. И когда в этой ситуации находятся, а они всегда находятся, желающие тут же выйти к микрофону, потребовать, и когда это все происходит в разгар президентской кампании, конечно, ни один кандидат не хочет отстать от другого в выражении праведного гнева по поводу, значит, того, что маленькую Грузию, такого союзника Соединенных Штатов, оплот демократии, пытаются, значит, растоптать. Это, мне это все прекрасно понятно. Я работал в Америке тогда, правда, в конце 90-х, начале 2000-х. Они еще не так это могли раскручивать. Сейчас довели до совершенства.
Это отражается на, я повторяю, да, это элемент предвыборной кампании, но это отразится на сущности вот Маккейна отношения с Россией, кто будет будущим президентом?
Вы знаете, по большому счету мы, конечно, не вмешиваемся в эту кампанию. Это, я уже говорил, не в нашей политической культуре. Очевидно же абсолютно, что кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, мы будем вести диалог с избранным руководителем Соединенных Штатов Америки.
49 минут.
Уклонился, я думаю, Сергей Викторович от ответа, да, Наргиз?
Я хотела прокомментировать. Вот Лавров сказал, что не говорили про то, что российские миротворцы находятся на территории Южной Осетии. Это неправда, потому что по CNN в пятницу выступала глава бюро CNN Джилл Доугерти, которая объясняла как раз-таки с экранов телевидения, что на территории Южной Осетии с 92 года находятся российские миротворцы. И об этом писал газета «Вашингтон-Пост», в частности. То есть это объяснялось.
Да, но это, видимо, объяснялось только в пятницу, в момент атаки. А вот вчера была, когда Сергей Лавров смотрел, все-таки вчера была среда, и, видимо, это не показывали. Я про другое все-таки. Смотрите, да. Очень дипломатично, высокого класса дипломат Сергей Викторович Лавров ушел от ответа. Поэтому этот ответ я не дипломатично задам тебе. Вот кто выиграл из кандидатов в Америке, вот на эту секунду, да, кто собрал барыши из кандидатов на пост президента США, воспользовались этой ситуацией, как правильно сказал Лавров, да, но кто выиграл, Наргиз? Кому выгодно?
Я считаю, что с точки зрения имиджа выиграл Маккейн, безусловно. И я, пожалуй, это первый раз, когда он выиграл у Обамы за время этой предвыборной кампании, вот с точки зрения имиджа. Потому что, понимаете, так получилось, что, наверное, тоже, опять-таки, впервые в этой кампании, то есть... непопулярного президента Джорджа Буша начали сравнивать не с его однопартийцем Маккейном, а с Обамой. Почему так произошло? Потому что и Джордж Буш, и Обама первоначально высказывались очень сдержанно по поводу этого конфликта в Грузии. И их заявления были, ну, если так вот упростить, то «мы хотим мира, прекратите военные действия, вот, вернитесь к статусу кво». То есть вот. А Маккейн сразу выступил с истребиной точки зрения. Он сказал, что он очень как-то резко прореагировал, сказал, что надо немедленно созвать Совет Безопасности ООН и принудить Россию к миру и так далее. Еще плюс Маккейна был в том, что он единственный в этот момент находился, собственно, в США, и он, вернее, как бы Обама тоже находился в США, но он был на каникулах. Он был на каникулах, он отдыхал на Гавайях вместе со своей семьей, там играл в гольф. И кадры, понимаете, были именно такие, что вот Обама играет в гольф в легкой курточке, время от времени выходя к такой, знаете, наскоро сколоченной трибуне и выступая перед журналистами и говоря какие-то очень невнятные вещи по поводу России. А Джордж Буш в этот момент хлопает по спине, по голой, значит, спортсменку из команды пляжного волейбола в Пекине или там сидит со своей семьей, с дочкой Барбарой и с женой Лорой на трибунах и следит за выступлениями американских атлетов, и тоже время от времени подходя к прессе и делая какие-то тоже невнятные заявления. А в этот момент ястреб Маккейн в галстуке, собранный, в пиджаке, ездит по штатам Америки, призывает все мировое сообщество принять какие-то действия против России, говорит о том, что Россия ведет агрессивные действия против суверенного государства. И вот это его знаменитое высказывание «Мы все сейчас грузины» и так далее. Он показал, что он гораздо более опытен и... Он гораздо более опытен в международной политике, и это как раз-таки родило в американском обществе очередной раз вопрос о том, стоит ли доверять свое будущее, будущее своей страны в столь непростое время человеку, Обаме, да, который всего лишь там, сколько там, год, два, три проработал в Сенате, у которого нету, в общем-то, большого опыта в военных вопросах или в вопросах международной политики. Поэтому, ну, в общем, с точки зрения имиджа Обама, конечно же, в данном случае проиграл.
Я хочу немножко напомнить нашим слушателям, что телефон прямого эфира 363-3659, и мы сейчас его будем включать, но я хочу сказать, что последние опросы, которые были до начала вот этого конфликта на Северном Кавказе, в штате Джорджия, Соединенных Штатов Америки, показывают, что Маккейн пользуется, вот за месяц опросы сложить, 50% поддержки 50% населения, в то время как Обама с 43%. Вот будет интересно будет сравнить. Все-таки штат Джорджия, да, вот как правильно мне кто-то написал, что вот там, американцы, услышав, что Россия вторглась в Джорджию, в панике разбежались из Атланты.
Ну, вот вы знаете, штат Джорджия, он так традиционно республиканский штат.
Да. Но, тем не менее.
И поэтому это неудивительно то, что Маккейн опережает там Обаму. Если посмотреть по всем штатам, то сейчас
Опросов после военных нету.
Но то, что было до войны, то все-таки лидирует пока Обама.
Да. Но мы сейчас говорим про другое все-таки. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Напомню, что мы говорим с вами как раз о как вот эта война внутри Соединенных Штатов. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, я из Ростова-на-Дону.
Да, Дмитрий. Говорите, Дмитрий, не слушайте.
Я вот хотел прокомментировать события, которые происходят. Знаете,
Подождите, я понимаю, но у нас другая все-таки передача. У нас будут передачи, где вы будете комментировать события. Я понимаю, что вы близко к этому региону. Но сейчас передача посвящена, как эти события оказывают влияние на выбор будущего президента США. Поэтому давайте придерживаться темы передачи. 363-36-59. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Я из Московской области.
Да.
Вы знаете, я тут со своей знакомой русской, которая живет сейчас в Америке, постоянно переписываюсь. И меня вот чуть-чуть... как бы немножко злит вот такой вопрос. То есть явно же понимает и Обама, и Маккейн, что, мягко говоря, Саакашвили врал, когда говорил, что там что в Синвале разбомбили русские танки и все такое прочее, да?
Uh-huh.
Вы скажите, вот как американцам нормально выбирать президента из двух людей, который поддерживает человека, который явно лжет. Я вот ей пишу в Америку.
Угу.
Марин, ну как вот можно так, как у вас пишут, что люди явно лгут? Саакашвили явно лжет и явно его поддерживают лжеца. Вот это самое неприятное, да? Может быть, мы там где-то неправы в отношении там с Грузией по поводу Абхазии. Но первое, да, нельзя лгать.
Так.
Выбирают из двух лжецов. Вот она мне ничего не может объяснить. Мы просто здесь ничего не понимаем. Они там вообще что ничего не понимают, получается, в этой Америке.
Наргиз, это вам вопрос. Я с вами тоже переписываюсь, поэтому у меня те же проблемы, что и у Валерия, на самом деле.
Да, да. Но вот знаете, такое ощущение, что почему вы считаете, что Обама и Маккейн явно считают, что Саакашвили явно лжет? Я думаю, что недостаточно для них вот независимой информации поступает из этого далекого региона, чтобы сделать выводы, кто там лжет и насколько этот кто-то лжет. Маккейн, кстати говоря, является давним другом Саакашвили. Он об этом публично несколько раз говорил. И я, когда общалась с представителями правящей элиты Грузии, то они мне тоже неоднократно говорили, что они бы, конечно же, они за Маккейна, потому что Маккейн является другом Грузии, верным другом Грузии. И Маккейн много раз заявлял уже там давно о том, что он выступает за то, чтобы Грузию поскорее приняли в НАТО. Он очень агрессивно всегда критикует внешнюю политику России и так далее. То есть я думаю, что это все импонирует достаточно.
Но Обама, вот Валерий же говорит, как можно выбирать среди этих обоих, поддерживающих Грузию, и лжеца Саакашвили.
А вот Обама, вот мне кажется, что из-за того, что у него нету достаточного количества независимой информации, чтобы он сделал объективные выводы по поводу этого, он был очень-очень осторожен. Что, кстати говоря, здесь, в Америке, да, ему... вменили в вину как нерешительность. Так вот, он изначально вообще не обвинял, как бы, он призвал Россию прекратить военные действия. Он не называл, по-моему, даже Россию агрессором в самом начале. И более того, он даже не исключал вины Грузии за развязывание конфликта. То есть он ничего такого не говорил. Вот. И даже последнее его заявление, где он... говорил о том, что Америка должна... Где он, естественно, назвал Россию агрессором и сказал, что Россия должна быть наказана и Америка должна пересмотреть двусторонние и многосторонние договоренности с Россией в результате. В частности,
кстати, про ВТО сказал именно
ВТО.
Обама. Именно
да,
Обама.
Он сказал, он сказал,
не
что
Маккейн
надо пересмотреть, потому что...
Да.
Да, действительно, это было так. Вот, и вместе с этим он закончил свое выступление тем, что мы хотим, чтобы... Как, мы ищем сотрудничество с Россией, мы хотим дружить с российским народом, и мы считаем, что Россия должна по праву играть роль великой державы в мире, но вместе с этой ролью приходит и ответственность.
Угу.
И вот он призывал Россию быть ответственной.
Он это Обама?
Да, он это Обама.
А вот вопрос перед новостями, у нас около минуты, Наргиз. Кирилл из Нижнего Новгорода спрашивает вас. Теперь у Обамы, как вам кажется, шансы стать президентом больше или меньше? Коротенечко. Наргиз.
Очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос.
Наши слушатели простых вопросов не задают.
Да, я понимаю.
Да.
Но, вы знаете, вот эта история, вот потому что очень же многие сейчас вспомнили вот этот клип, который еще Хиллари Клинтон, то есть политтехнологи Хиллари Клинтон придумали, когда в 3 часа ночи в Белом доме раздается звонок, Хиллари Клинтон берет трубку, и, значит, то есть президент должен быть всегда на чеку. Так вот, вот эта картинка, понимаете, когда идет такой кризис политический, да, можно сказать, международный, и Обама не отменяет свой отпуск. Он остается на Гавайях играть в гольф. Он
это
не
минус.
Возвращается в Вашингтон.
Это
вот
минус.
эта картинка, она может всплыть на выборах у очень многих людей, и тогда, я думаю, что Обама потеряет какой-то процент, наверное, людей, которые могли бы за него проголосовать.
Да, разделяет их, будет их разделять где-нибудь меньше 1% все-таки, скорее всего, голосов.
Не знаю.
Скорее всего.
Не могу предсказывать.
Ну,
я думаю,
последних
что
выбор...
будет достаточно плотная борьба.
Да.
Не знаю, сколько процентов будет разделять.
Наргиз Асадова, корреспондент РИА Новости в Вашингтоне, Алексей Венедиктов. Это программа «49 минут». Сразу после новостей снова телефон 363-3659.
49 минут. Проведите свое время с нами.
21.35. Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Это 49 минут. Мы говорим, эта программа посвящена президентским выборам США. Но сегодня мы говорим о президентских выборах США применительно к конфликту, который был на Северном Кавказе. Есть, к сожалению, и с огромным количеством жертв. Наргиз Асадова в Вашингтоне. И, может быть, поскольку мы говорим о возможностях Маккейна, Обамы, 363-3659, в общем, в основном с ней это разговор. Алло, здравствуйте. Алло, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас
Добрый
зовут?
День.
Меня зовут Антон.
Да, Антон, пожалуйста.
Я хотел бы, чтобы то, что я скажу, ваша визави прокомментировала, да?
Ну, давайте.
Я вот 20 лет с американцами занимаюсь бизнесом. Угу. И скажу вам так, что очень понятный язык денег, очень быстрые деловые люди, нет проблем. Ну вот, то, что я слушаю, я американцев давно знаю, да? Они не дебилы среди людей, много образованных, ну и так далее. Не буду комментировать, очень много умных людей. Так же, как и у нас, и в другой любой стране.
Конечно.
Так вот, когда я начинаю разговаривать с американцами, в некоторых вещах, касаемых политики, при наличии английского языка у меня, я понимаю, что мы друг друга не понимаем. Поэтому господин Саакашвили, который был и там закончил различные, так сказать, учебные учреждения, у меня, кстати, сын в Америке, я его тоже не всегда понимаю, да, он получил образование американское, прекрасно, да?
Да,
так вот он с ними, Саакашвили, разговаривает не на английском языке, а на американском языке. Они его понимают, понимаете? А мы с ними, мы переводим русский язык, весь наш менталитет, все наши проблемы, всю нашу правоту и так далее. Вот я бы хотел, чтобы Наргиз прокомментировала взаимопонимание политическое, которое я не вижу. И, естественно, такой возникает вопрос, почему нашим дипломатам вообще-то не поучиться десяток лет в Америке, не научиться с американцами разговаривать на их языке. Чего я не вижу, в том числе от Лаврова. Он дипломатичен, он корректен, но он говорит о русском, про русское, за русских, но он не говорит... с теми, я имею в виду, с европейцами, он не говорит на европейском, с американцами на американском. Тут американцы не панацея.
Понятно.
Вот я бы хотел, чтобы вот такое
вот... Спасибо,
да.
Антон,
мы
понятно.
Мы не понимаем.
Попробуем. Я только замечу, что Сергей Лавров 10 лет жил в Америке и общался очень плотно, это просто, биографию откройте и посмотрите, с американцами. И кроме того, я просто про Лаврова скажу, да. Кроме того, вот опять-таки сегодня в интервью он говорил, что за последние 3 дня я 5 раз разговаривал с Кондолизой Райс. Мы же не знаем, про что они разговаривали. Вот сейчас начинает приоткрываться. Я только про дипломатов. Приоткрываться. Вот такой был разговор. Подожди. Удержите Саакашвили. Ответ. Удержим. Удержим. То есть они говорили на понятном им друг другу языке. А результат все равно зеро. Да, Наргиз, пожалуйста. Это то, что я знаю.
Прекрасный звонок от Антона был. Я хотела сказать, что у меня такие же ощущения, что когда, понимаете, вот и информационная эта война была проиграна Россией, в частности, потому что очень неправильную роль сыграли российские политики в американской прессе. Потому что, еще раз повторю, американские СМИ – независимые СМИ, и они действительно всегда стараются отразить точку зрения там, обоих сторон конфликта. И мои журналисты, знакомые американцы, они говорили, что мы звонили, мы пытались связаться с представителями российских властей, чтобы они прокомментировали, а они не подходили к телефону, не брали трубки и так далее. На CNN и на других каналах российские политики стали появляться, то есть вот так в прямом эфире, разговаривая с журналистами этих американских каналов. Только, по-моему, дня через два или через три.
С понедельника 11-го, я тебе могу сказать.
Вот, да,
а с учетом, с учетом разрыва времени, то с понедельника вечер.
Вы знаете, по-моему, там все-таки Чуркин выходил в прямой эфир несколько раз до этого, да. Но тем не менее, и вот действительно, вот понимаете, когда Михаил Саакашвили, он, по-моему, не вылазил с этих каналов. Он постоянно собирал пресс-конференции, он все время звал иностранную прессу, они его везде сопровождали. Недаром мы имеем вот эти вот прекрасные фотографии, когда его охранники повалили на землю и закрывали от возможных ударов с воздуха. Да, то есть мы же эти фотографии получили именно из западной прессы, потому что они его везде сопровождали, и он их с собой всегда брал. Так вот, и он говорит, действительно, он когда говорит, он, во-первых, очень бойко говорит по-американски, а во-вторых, он использует те же фразы, те же обороты речи, которые используют американцы, когда описывают эти события. Им легче понимать его. Когда выступал, вот, например, одно из первых выступлений было выступление вице-премьера России Сергея Иванова.
Да. И вот он уже полчаса в Евроньюсе.
И я вот хочу сказать, что вот он прекрасный, у него прекрасный такой британский английский язык. Но вот он, когда говорил, он очень был зажат, он краснел, он так, знаете, вот как-то его прям вот дергался, можно сказать, понимаете? И вот картинка, вроде как он говорил даже понятные вещи и говорил хорошим английским языком, но ощущение было именно неприятное какое-то от него. И я думаю, что это же информационная война, и вот даже с точки зрения картинки мы проиграли.
Спасибо. 363-36-59. Это у нас звонок с непонятным мне кодом. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Матвей.
Это точно не Матвей, это Алексей.
Алексей. Здравствуйте.
Извините, да. Пожалуйста.
А вы как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня Борис зовут, я из Томска.
Из Томска, понятно. Пожалуйста, Борис.
Сегодня вот в интернете посмотрел информацию, что Грузия в этом году проплатила два транша, 200 тысяч и 800 тысяч долларов за лоббирование своих интересов Маккейну. Может быть, России заплатить 2 миллиона Обаме, и, так сказать, повлиять как-то на выборы, это вот один как бы, ну, как бы вопрос или комментарий.
Понятно.
А второй, это значит...
То есть за деньги они поддерживают, за миллион долларов они поддерживают.
Да, ну то есть если
понятно.
2 миллиона негру, он скажет, что он русский. Ну, не
понятно,
негру,
понимаем, да.
А второй вопрос, вот постоянно вот повторяет ваша вот коллега из Америки, независимые СМИ, это как бы мне очень нравится, но понятно, что независимые СМИ, ну каждая газета, каждый сайт, он входит в холдинг, который принадлежит банку, банкиру, который работает на какую-то партию или на какую-то группировку.
Сейчас ответит Наргиз, я надеюсь.
Наргиз, поводу независимых СМИ. Нет, вот я просто, понимаете, что такое независимые СМИ, на мой взгляд, да? То есть понятное дело, что независимое от кого? Независимое от... то есть, понимаете, когда профессиональные журналисты работают в независимых СМИ, они всегда отражают точку зрения обоих сторон, обеих сторон. И... вот это всегда соблюдается, понимаете, здесь. И если дается прямой эфир Саакашвили, то прямой эфир обязательно дается и Сергею Иванову, и Чуркину, и Константину Косачеву, председателю комитета международного в Думе и так далее. То есть все стороны должны иметь возможность высказаться и сказать свою точку зрения на происходящее. А уже слушатели, зрители или читатели этого СМИ, они уже сами сделают вывод, кто прав, а кто виноват. Вот, вот мне кажется, что вот это независимость.
Ну, я думаю, что у нас есть, примеры. Собственно говоря, никто так не мочит администрацию Буша, как американские СМИ.
Да, откуда мы узнали про тюрьмы, про пытки в Абу-Грейб? Откуда мы узнали про секретные тюрьмы в ЦРУ. США по всему, да, ЦРУ по всему миру? Откуда мы об этом узнали? Мы узнали об этом из газеты «Вашингтон-Пост».
Откуда мы узнали о преступлениях внутри американской армии, о воинских преступлениях в Ираке? Мы узнаем от американской прессы. Они мочат свою администрацию. Кто-то защищает, как канал Fox, кто-то мочит. Теперь, что касается проплаты Маккейну. Вы знаете, я даже не буду это опровергать, потому что я этого не знаю, но, безусловно, в Соединенных Штатах Америки существуют огромные лоббистские организации, которые лоббируют интересы той или иной страны.
Кстати говоря, существует законодательство, которое регулирует деятельность этих лоббистских организаций.
Да, и я вполне допускаю, что существует там грузинское лобби, которая там делает взносы в избирательную кампанию, строго очерченные, иначе можно слететь с этой кампании. Но я вполне предполагаю, что существует и российское лобби. И если оно не существует, у меня вопрос, а, собственно говоря, почему? Почему в Грузии есть деньги на лоббирование интересов Грузии там? И почему в Грузии, в России с ее стабфондом нет денег? Это же не подкуп, да? Есть вопросы лоббирования, провод интересов, скажем, в Конгрессе, законов. Существуют там совершенно оформленные там, армянское лобби, еврейское лобби, итальянское лобби, украинское лобби. Это все законно с их точки зрения, открыто и прозрачно. Иначе люди сядут. Сядут те, кто давал, и люди сядут те, кому дал. Кстати, я вам напомню историю с человеком, напомню, по фамилии этот самый лоббист Абрамов, да, вот как его фамилия была?
Да,
Абрамов, который значит, спонсировал незаконно, с нарушениями, компанию Буша. Значит, парень пошел под суд, несмотря на то, что он спонсировал компанию действующего президента. Вообразите себе, да? Вот он, президент, верховный главнокомандующий, а человек, который помогал ему избираться, причем, да, незаконно, пошел под суд, и он его сейчас обвиняет, и там, и так далее. То есть, на самом деле, я вполне допускаю, я не знаю, что Грузия, как и любая другая страна, в соответствии с законами США, лоббирует свои интересы в США. У меня другой вопрос, почему мы это не делаем? Если нам это не интересно, тогда не надо жаловаться на других. Но законы это американские, если позволяют, так, по-моему, этим надо заняться. И в этом смысле ваша реплика про 2 миллиона Обаме, да, в его избирательный фонд, но она не лишена смысла, имея в виду, что вот сейчас создан институт, как он
только
называется?
Только иностранное государство не имеет права давать Обаме.
Нет, я имею в виду там грузинское лобби, оно же тоже не Грузия дала деньги, это же смешно, да? Вот именно, не имеет права, можно опять-таки сесть всем. Так вот, я просто хочу сказать, что сейчас создан институт, и эти деньги пошли на институт там в США, где господин Мигранян, насколько я знаю, будет представлять интересы Российской Федерации, заниматься лоббизмом. Вы знаете, существует канал Russia Today, который распространяется, включается в пакеты для того, чтобы американцы смотрели вот такую точку зрения, которая на канал Russia Today. Так что мы тоже вкладываем туда деньги. Может быть, не умело, мало и не по существу, но надо вкладывать умело, много и по существу. Вот это вопрос. Хотя, собственно, истории, ну, в интернете мало что напишут. Про меня тоже вон написали, что я взял интервью у человека, который якобы сделал фальшивые фотографии с горя. Не брал я никакого интервью у этого фотографа. И интервью дурацкое, я такие интервью делать не умею, это очень слабенькое интервью. Вот, поэтому, ну, это элемент информационной войны, я это понимаю. Но я к нему не прибегаю, замечу я. 363-36-59, следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
У меня такой вопрос, вернее, как вы прокомментируете такую мысль? Нельзя ли сказать так, что, в общем, американцы, американские, как и западные СМИ, понимают свои национальные интересы, и для с этой точки зрения, в общем-то, не нужно...
Игорь, можно вам вопрос?
Да, конечно.
Вот смотрите, насколько, если я не прав, Наргиз меня поправит. Правильно я понимаю, Наргиз, что американская пресса в основном разделена по поводу войны в Ираке? Там Fox поддерживает,
да,
CNN чаще критикует, да? У меня вопрос. Да. Национальный интерес США вести войну в Ираке, вам, Игорь, или не вести войну в Ираке?
Ну,
Понимаете, да?
Я понимаю, да. Я думаю, что
вот.
С точки зрения шкурного американского интереса, да. Есть такие мнения, я не могу, я не американец.
Нет, я понимаю, но как вы считаете с точки зрения национального интереса?
Если правда то, что там были некие нефтяные интересы,
да.
Ну, шкурный был интерес вести эту войну.
Тогда, конечно. И это означает, что канал Fox, поддерживая войну в Ираке, защищает национальный интерес, правильно, да? А канал ABC, который в основном критикует, выступает против национального интереса Америки.
Наверное.
Понимаете, да? Проблема.
Я понял. Но может быть, бывают неявные интересы, не до конца сформулированные интересы, интересы, по которым нация разделена. Но да. Может быть, по такой ситуации, вот которую мы сейчас имеем здесь, в России, может быть, американцы с их точки зрения...
Подождите, Игорь, еще раз. Давайте еще раз посмотрим. Я вот этот вопрос всегда возвращаюсь. Извини, Наргиз, помогай мне. Итак, ваша страна, это то, что говорил Ковалев сегодня, да? Можно нравиться, не нравится. Вернее, не Ковалев, Бунтман, извините. Ваша страна ведет войну. Предположим, несправедливую с вашей точки зрения, да? В Иракскую войну. Ведет войну. Домой приходят свинцовые гробы. Солдаты, американские граждане приходят в гробах. Вы, гражданин Америки, считаете, что эта война не нужна, что она разрушает отношения Соединенных Штатов
со всем миром
и так далее. Ваши действия как гражданин?
Игорь,
пропадаете, где-то вы бродите.
Да, алло.
Да, теперь...
Я буду протестовать.
То есть вы выступаете против национальных интересов. Я понимаю. И часть прессы делает то же самое. Поэтому я говорю, что страна, когда идет войну, пресса разделена. Вот
я
понимаете,
понял.
Вы разделена.
Я понял.
В этом независимость ее. Может быть, интересы хозяева Фокса в том, чтобы Америка захватила нефтяные прииски Ирака. А интересы хозяина CNN, да, в том, чтобы они ушли оттуда по каким-то причинам. Но это разные интересы, и население расколото. Наргиз, какие последние опросы? Если можно, скажи Игорю по поводу войны в Ираке. Приблизительно.
Знаете, в этом месяце я не смотрела, но уже, более 70% американцев считают, что не нужна война в Ираке, что она не стоит... игра не стоит свеч. Вот,
смотрите,
так.
Игра не стоит свеч. Но мы имеем Маккейна, который говорит «да», и мы имеем Обаму, который говорит «нет». И сказать, что один из них защищает национальные интересы Америки, а другой не защищает, я не могу. А американцам придется выбирать.
Понял. Можно вклиниться?
Легко.
Значит, вы понимаете, это очень сложно, это кровавый интерес, это ситуация очень тяжелая. И причем, наверное, интересы могут меняться. Сначала предполагалось легко, потом стало тяжело.
Да.
Но Россия далеко, Грузия очень далеко.
Да.
Здесь нет ситуации свинцовых цинковых гробов.
Да. Как нет? У нас погибло 74 военнослужащих по официальным данным. Я говорю о России, о точно установленной цифре, которую сказал генерал Наговицын, которому я вполне доверяю. Как это цинковых гробов нет? Есть.
Американские.
А американских нет, да, это правда. Вы спросили про Россию, про объединение.
Нет. Американские интересы в данном случае никак не связаны с американскими цинковыми гробами.
А, понятно.
Гробы идут в другие страны.
Понял, понятно. Спасибо, Наргиз, пожалуйста. Ответь, Игорю, если можно. Какой интерес? Почему американская элита, истеблишмент, можно я переведу Игоря, какой интерес им вмешиваться в этот конфликт, когда у них на плечах Ирак, когда у них на плечах Афганистан, когда у них на плечах вот-вот Иран, ну как проблема во всяком случае, да? Какой интерес Соединенным Штатам Америки, как они это объясняют своим избирателям и всему миру? Но всему миру они могут врать, но своим избирателям, потому что избиратели на своей шкуре это почувствуют, цинковые гробы пойдут к нему. Да? Почему? Как?
Такой же интерес, собственно, как и у европейских лидеров.
Ну давай про Америку, не надо сейчас
про
европейских
лидеров. У всех
не надо про это, не надо про это.
Поддержание миропорядка.
Не надо про это, скажи мне, не надо, Игорь, не про то спрашивал.
Про что?
Игорь спрашивал не про то.
Алексей, вы не слышите меня. Я отвечаю, что интерес американского государства заключается в том, чтобы в мире был порядок.
Я не про то, я не то спросил. Я спросил про людей, про избирателей. Политики могут иметь свой интерес, как сказал Лавров, выйти к микрофону, завоевать доверие. Почему избиратели, если я правильно понимаю, Игорь, почему общественное мнение избирателей поддерживает их? в этом.
Потому что это их американское представление о справедливости. Потому что они считают, что государство, любое государство, не имеет права вторгаться на территорию суверенного другого государства и бомбить. Сами вторгались, да, действительно вторгались. И в этом заключается на самом деле вот этот казус. Потому что даже, кстати говоря, на телеканалах американских комментаторы многие говорят о том, что, ну что, ребят, разве мы не так же поступили в Ираке? Или что, ребят, мы не так же поступили в Югославии? Да, так же. Но люди, обыватели, да, в Америке, они не задумываются так глубоко. Точно так же, как люди, обыватели в России, не задумываются о том, что вот когда Америка вторглась и начала бомбить Белград из-за того, что Милошевич вторгся там и начал вести военные действия в Косово, что говорили
внутри
русские
своей
по
страны,
поводу...
Да.
Да, что говорили русские по поводу действий Америки? Какими словами они называли американцев? Это мы помним. А сейчас мы поступили в этом смысле, Россия, точно так же. И что? И теперь... Российский обыватель полностью поддерживает. Действительно, мнение обывателя в любой стране достаточно легко им манипулировать, и это и происходит и в России, и в Америке.
Кстати, продолжение разговора с Игорем, или не с Игорем уже, извините, ради бога, я хочу сказать, что задать вопрос, а вот какая страна больше всего выиграет от разрыва отношений России и Америки? Нашим слушателям. Вы никогда об этом не задумывались? Вот кому выгодно, чтобы Россия... Ведь этот конфликт, на самом деле, Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, перед тем, как прилететь в Россию еще, Наргиз, может быть, там у вас это не печатали, он сказал, это микроскопический конфликт, микроскопик, чтобы Россия разорвала отношения с Америкой и с Европейским Союзом. Или наоборот, чтобы Европейский Союз и Америка разорвали микроскопик. Кто выиграл?
Кстати, вот на это Маккейн сказал, что история вообще чаще всего творится как раз в этих микроскопических,
да,
маленьких, никому неизвестных территориях.
Да. Так вот, стратегически совершенно очевидно, что выиграла одна замечательная страна, которая уже имеет 22 медали золотом на своей Олимпиаде пекинской. Понимаете?
Да, Китай.
Вот, да, мечта жизни. Я думаю, что вот китайские руководители должны дать орден, там, не знаю, как он называется, Михаилу Николаевичу Саакашвили. Потому что в проигрыше все, я имею в виду в дальнейшем, в отношениях, в мировом порядке, на мой взгляд, а ребята в шоколаде с 22 уже золотыми медалями.
Знаете, есть даже такое...
Удивительная история. Удивительная.
Высказывание, что мудрая китайская обезьяна будет сидеть и смотреть, как два больших льва друг друга мочат, а после того, как оба льва ослабнут, она придет и очень легко убьет обоих.
Ну вот, это, конечно, не впрямую, сказал бы я, да, но мне просто кажется, что этот вопрос мы еще должны обсудить с вами. Последний телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, меня зовут Олег, город Ростов-на-Дону беспокоит вас. А вас Матвей зовут, да?
Наргиз и Алексей.
А, Наргиз, прошу прощения, как бы. Огромная просьба такая, как бы, реально до вас дозвониться очень тяжело, как бы, и у меня, как бы, три таких слова хотелось бы сказать. Первое, как бы, ну, так получилось, что я в больнице лежал, как бы, и единственный доступный источник «Эхо Москвы» послужило для меня, как бы, и, как бы, я хочу поблагодарить вас за то, что вы довольно-таки объективно доносите, как бы, информацию до людей, и, в принципе, я вот буквально три дня первый раз стал слушателем вашего «Эхо». И
спасибо, Олег.
Надеюсь, как бы, на дальнейшее.
Будем стараться.
Второе, как бы, что касается конфликта, не хочу комментировать, просто больше просьба у меня будет такая. Война войной, как бы, но хотелось бы очень послушать мнение обычных людей, в частности, грузин.
Вы знаете, Олег, послушайте, я понимаю вас. Смотрите, спасибо, не могу, потому что передача заканчивается. В частности, грузин, в частности, осетин. Вы сегодня были свидетелями той жесткой полемики, которая происходило между, скажем, Сергеем Ковалевым, правозащитником, и нашим слушателем, осетином Николаем, да, с такой болью. Я должен сказать, что... Я не знаю, Наргиз, а вот можно послушать полемику между там, в Америке, между там иракцами и вот американцами?
Между кем, простите?
Иракцами. Иракцами.
Иракцами и американцами?
Да.
Ой, вы знаете, я ни разу такой полемики не слышала, но, наверное, я не знаю, просто... Я не слышала ни разу.
Я думаю, что то, что сделает... А между иранцами идет полемика и американцами на телеканалах, представителями Ирана?
Ну, вы знаете, делаются какие-то передачи про Иран, где жители Ирана говорят о том, что они не позволят там вторгнуться на территорию Ирана там, и так далее. То есть они высказывают свою точку зрения на происходящее в мире, на политику Соединенных Штатов Америки и так далее. Но как бы так вот столкновение лоб в лоб, да, то есть какой-то дискуссии между, скажем, представителями иранского народа и американского, вот, ну я такого не помню. Это не значит, что нету, просто я не видела.
Ну, мы постараемся сделать. Вы мне дали идею, и огромное спасибо, что вы дозвонились, и выздоравливаете. Не надо нас слушать только в больницах. Я думаю, что мы во-первых, то, что касается вашего вопроса, мы пытаемся организовать такую дискуссию, круглый стол. Я знаю, что, по-моему, у Ксении Лариной там будет такая возможность, еще у нас будет возможность. А во-вторых, я думаю, что вопрос о том, как повлияло и влияет вот это, этот конфликт уже между Россией и Америкой, я бы сказал, потому что заявление, конечно, все жестче и жестче. И завтра Кондолиза Райс летит в Тбилиси, да, Наргиз? Да, говорите.
Я просто хотела сказать, что я хочу сказать, что американцы очень хорошо понимают, что и не хотят открытой конфронтации с Россией, и они на самом деле вот все дискуссии о том, чтобы, не дай бог, из-за Грузии Америка и с Россией войдут в какую-то такую открытую фазу конфликта. И вот смотрите, даже когда был послан военный самолет Си-17 с гуманитарной помощью на борту, то американское руководство предупредила Россию о том, что мы высылаем самолет в Грузию. Хотя этот самолет американский не летел через территорию России. И они, в общем-то, не обязаны были уведомлять Россию об этом. Но для того, чтобы не было никаких недоразумений, чтобы Россия, не дай бог, не подумала, что американцы посылают, не знаю, там какие-то военные, не знаю, военных в Грузию, они предупредили. И то же самое, они предупредили, например, российское руководство, что в таком-то отеле в Грузии проживают 17 морпехов США. Пожалуйста, обратите на это внимание, чтобы, не дай бог, не зацепила какая-нибудь российская, не знаю, бомба или еще что, этих морпехов, чтобы потом не было вот этого, знаете, погибли американские граждане, вау, теперь США пойдет войной на Россию.
Морпехи,
чтобы, не дай бог,
Наргиз,
ничего такого
Наргиз
не было.
Это морпехи, это охрана посольства, насколько я понимаю.
Морпехи, это... По крайней мере, в американской прессе пишут, что это морпехи, которые тренировали грузинскую армию. То есть это советники. Да.
Советники. Да. Хорошо, да. Спасибо большое. К сожалению, время истекло. Я напомню, что и на следующей неделе, насколько я помню, у нас 49 минут. И напомню вам, что с 1 сентября, на неделе, внимание, с 1 сентября мы будем с Наргиз выходить по
средам.
Да. А пока по четвергам, до свидания, 22 часа 1 минута в Москве, на Эхе новости.
49 минут.